Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение восьмой части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
Врачи и персонал в это время делали обход других палат, поэтому никто не прерывал песню Павла. «Как на небесах!» – выдохнул Лукьян, когда гимн закончился. Павел упал на колени возле койки и уткнулся лицом в подушку Лукьяна, разрыдавшись, как дитя. Полная тишина наступила в палате. «И я бился в великой схватке», — сказал радостно Лукьян. «Я завершил дело. Я сохранил веру. Значит, мне уготован славный венец, который судья, праведный Господь, даст мне в этот день». Потом, перейдя на смиренную простоту, он добавил: «Господи, если слова мои были самонадеянными, прости рабу Твоему». Несколько минут он лежал тихо, будто собираясь силами. Потом он обратился к Павлу и, напрягшись, положил руку на его голову, уткнувшуюся в подушку. «Оставляю тебе продолжить мою работу», — тихо произнес он. «Жатва богата и велика, но жнецов мало. Я трудился, а ты разделишь мои труды. Насыщай голодных, облекай нагих, ходи к тем, кто болен или в неволе. Помни, что сказал наш Господь: так, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали для меня. «Как я смогу занять твое место?» — воскликнул Павел. «Мы все можем через Христа, укрепляющего нас», — ответил Лукьян. «Он никогда не оставит тебя и не бросит. Имей веру в него». Павел поднял голову и утер слезы, застилавшие глаза. Он теперь ясно видел умиротворенное лицо Лукьяна. «Мне страшно браться за слишком тяжелый для меня груз», — сказал он. Глаза умирающего засияли, остановившись на юном лице Павла. «Слишком тяжкий для тебя одного, но не слишком тяжкий для тебя и нашего Господа», — сказал Лукьян. «Ты возьмешь этот крест и будешь нести его во славу Божию. Я предвижу, что тебя ждет, сын мой. Много страданий, горькие терзания плоти, но и небесный свет Божий для твоей души. Он до конца пребудет с тобой. Даже если ты отдашь жизнь за нашу веру, как я». Голос Лукьяна становился сильным и звонким. Он привстал в койке, и Валериан быстро вышел вперед, чтобы поддержать его. Дивная, торжественная радость сияла на лице старика. Он призывно протянул руки. «Разве это смерть?» — воскликнул он в ликовании. «О! Это жизнь! Вечная жизнь!» Всех, кто окружил его, охватило великое волнение. Кто-то целовал Лукьяну руки, другие пробивались вперед, чтобы всего лишь прикоснуться к его койке. Многие обнимали Павла. Все заплакали, будто прощались с любимым другом. Лукьян откинулся на подушку с застывшим взглядом и посеревшим бледным лицом. Валериан наблюдал за этой печальной сценой с глубокими чувствами. Он был также потрясен, однако несколько по-иному. Все это показалось ему вспышкой фанатизма и бесцельной тратой душевных сил, который можно было направить в более полезное русло. Он вздохнул и вышел из палаты. На следующее утро, когда Павел пришел в больницу, ему сказали, что тело Лукьяна находится в морге. Ему разрешили взглянуть. Там он и лежал, рядом с другим усопшим, с выражением полного покоя и бесконечного умиротворения на изможденном лице. Вечером того же дня его похоронили тайно, по распоряжению епархии, ибо слухи о нем все настойчивее распространялись по городу. Ни церковные, ни светские власти не хотели разбирательства по поводу его смерти. Штундисты так и не узнали, где его могила. Павел запрягал лошадей в свою повозку, чтобы ехать домой, когда к нему буквально подбежал Марковин, без шапки, задыхаясь от испуга, и сообщил, что два господина спрашивают его, причем один из них весьма похож на чиновника. Именно этот чиновник так напугал бедного Марковина. Они с Павлом вернулись в дом и увидели там Валериана в сопровождении секретаря земского суда. «Нам надо кое-что с тобой обсудить», — сказал Валериан. «Хотим требовать расследования убийства Лукьяна. И вот я пришел, чтобы услышать твое мнение, как представителя штундистов». «Разумеется, я это одобряю», — воскликнул с готовностью Павел. «Ты что думаешь, Марковин?» Марковин начал решительно отмахиваться. «Меня даже не спрашивай», — сказал он. «Ничего из этого не выйдет. Только беду наживешь». «Вздор!» — вскричал Валериан. «Наши законы не допускают такого варварства. Как бы там ни было, такое вопиющее преступление не должно оставаться безнаказанным». «Но что вы можете против них?» — настаивал Марковин. «Они все заодно и друг дружку покрывают. Вы дадите прошение государственному прокурору, но, поскольку дело относится к управлению по церковным делам, его передадут в епархию, тому же самому отцу Паисию. Я вам говорю, ворон ворону глаз не выклюет. В беду попадете, только и всего». «Но это справедливое дело», — сказал Валериан. «Если мы все будем бояться попасть в беду, станет процветать всякое зло. Я не успокоюсь, пока хоть что-то не предприму». Он их убедил. Вместе с Павлом они составили текст прошения государственному прокурору. В нем они изложили известные им факты по данному делу и просили о проведении незамедлительного дознания. Секретарь охотно согласился переписать прошение, соблюдая все формальности, и отправить его Валериану на подпись. Было решено, что Павел и штундисты свои подписи ставить не будут. Валериан прибыл в Ковыльск в почтовой карете, и он с удовольствием согласился, чтобы Павел подвез его назад домой. Они отправились в свой дальний путь, когда уже наступил полдень. Был ясный и солнечный осенний день. Летняя жара спала. С полей поднималась тонкая белесая дымка, немного смещавшаяся от легкого ветра. Здесь и там она напоминала полупрозрачные паруса, летящие над зелеными морскими волнами. Далекие леса были окутаны темно-сизым туманом и уже незаметно сливались с голубой линией горизонта. Перед ними простиралась дорога, длинная белая линия, терявшаяся далеко впереди. Павел отпустил вожжи, дав лошади полную свободу. Животное шло домой и знало путь. Павлу в душе очень хотелось поговорить с человеком, которого он до этого невольно избегал. Чувство недоверия, которое у него вызывал Валериан, сменилось на глубокую благодарность и симпатию. Без его своевременной помощи он бы никогда больше не увидел Лукьяна. Хотя Валериан никогда не заговаривал с ним о религии, Павел был уверен, что тот не может быть неверующим. Да, ученые и философы говорят витиевато, но Павел больше не сомневался в том, что Валериан по-своему верит, и что втайне он полон сочувствия к штундистам. Его мать всегда говорила ему, что это так, и теперь он окончательно убедился в ее правоте. Павел был на 5 лет младше Валериана и со всем пылом юности заговорил с ним о славной смерти Лукьяна и о доброй вести распространения штундизма в Ковыльске. В последнее время многие обратились к этой вере, несмотря на более жестокие преследования, безжалостные и смертельные, когда повсюду рыскают соглядатые. Казалось, братья еще больше воодушевились и пробудили сочувствие к себе среди православных. «Правда Божия проникает всюду, даже в храмы и в тюрьмы», — сказал Павел. «Как во времена Нерона, когда казнили святого Павла, так и сейчас». «Неужто?» — – сказал Валериан заинтересованно. Павел рассказал ему о тюремном надзирателе и о старых товарищах Марковина, которые недавно присоединились к штундистам. Валериан внимательно слушал. Распространение штундизма среди крестьян было ему исключительно интересно. Он видел в этом благодатное поле для собственной политической пропаганды. Его участие еще более утвердило Павла в его предположении, что Валериан – человек верующий, и это придало ему храбрости говорить более открыто. «Хочу задать вам вопрос, Валериан Петрович», – начал он, глядя в сторону. «Не гневайтесь на меня. Я говорю от чистого сердца». «Прошу, задавай свой вопрос. Чего же мне гневаться?» – сказал ободряющий Валериан. «Ну, тогда...» «Какой вы веры?» – спросил Павел, обращая к нему свой честный, серьезный взгляд. «Я слышал, люди говорят о вас разную чепуху, и частично соглашался. Теперь я знаю о вас лучше. Вы, как Лукьян, готовы помочь всем, кто в нужде, будто это братья ваши. Вот сейчас вы хотите потратить силы ради Лукьяна. Как может быть так, чтобы вы пеклись о самих людях, не думая о их душе?» «Но я пекусь и о душе», — ответил Валериан. «Встречая разумного и трезвенного мужика или мальчика, я даю ему книгу для просвещения. Я тебе разве не показывал?» «Да, я видел», — сказал Павел. «Это книги по агрономике, уходу за скотом и еще о звездах, старинной истории. Это хорошие книги». «Есть и другие, которых ты не видел», — продолжил Валериан, пристально взглянув в серьезное лицо Павла. «Книги, о которых ты благосклонно отозвался, это как раз пища для ума, то есть для души». Павел посмотрел на него с недоумением. «Разве ум и душа одно и то же?» – спросил он. «Вы же мудрый человек, Валериан Петрович. По-вашему, выходит, у животных тоже есть душа? Но все эти книги, как бы ни были они хороши, это тщета, если читающий их человек ничего не знает о Боге. Если вы научите людей, как можно спасти душу от греха, они будут вам благодарны». «Конечно, будут, но еще и обогатят тебя. Они щедро заплатят за спасение души. Священники поняли это уже очень давно», — ответил Валериан, закуривая папиросу. Ему не хотелось вступать в богословский спор, и он решил обратить вопрос в шутку. «Ах, да, священники!» – повторил серьезно Павел. «Кто не знает, что они только и ждут, как бы это обобрать и ободрать своих прихожан, живыми или мертвыми? Но я имею в виду веру Нового Завета. Там говорится: даром получили, даром давайте. И еще: отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Иногда будешь ходить совсем голым», — сказал Валериан. «Но это не про попов», — продолжал Павел. Он рассказывал про свою веру не как заядлый полемист, но как простой крестьянин, проникнутый чистым и бескорыстным учением Евангелия. Социальные условия в мире совершенно изменятся, как ему представлялось, верой в истинную братскую любовь. Павел был очень взволнован. Он знал, что матушка горячо молилась за обращение Валериана, за вдохновение с небес, которого его душа жаждала не меньше. Образ Лукьяна, умирающего на руках у Валериана, стоял перед его глазами, и Павел искренне верил в то, что часть Лукьяновой души снизошла на него самого. Если бы ему удалось сейчас завоевать Валериана для Бога, он обрел бы окончательную уверенность в том, что избран наставником и учителем других. Валериан слушал его с большим вниманием. Никогда раньше он не встречал у простого крестьянина такого красноречия. Павел отнес его внимание к другим мотивам и стал дальше разъяснять нехитрые истины штундистов. Неприятие платы священникам, поклонение иконам, питья водки, войны и, наконец, идею всеобщей братской любви. «То, что ты говоришь о любви и братстве, совершенно правильно», – сказал Валериан. «Все разумные люди этого заслуживают и стремятся к этому. Но это не имеет никакого отношения к вере, ни к православной, ни к штундистской». Павел был крайне удивлен, не понимая, как одно может существовать без другого. «Священники преследуют вас от имени того же Христа и приводят слова из той же Библии», – сказал Валериан. «Но преследующие не могут быть истинными христианами», – ответил Павел. «Если бы они исполняли заветы Христа, в них не было бы ненависти к нам, и они бы нас не преследовали». Валериан молча кивнул. Павел изрек истину. «Но ты только представь!» – вскоре сказал он. «Что вы, штундисты, самые многочисленные и сильные, разве вы не стали бы рушить православные церкви и уничтожать их иконы, закрывать трактир и заставлять людей соглашаться с вашими идеями? Православным крепко бы от вас досталось, и они возопили бы, что их преследуют, что они мученики. Ты уверен, что вы бы не уничтожили их во славу Божию?» Павел несколько смутился. Над этой стороной вопроса он никогда не задумывался. Было верно, что он беспощадно уничтожил бы иконы и закрыл бы винные лавки, но прибег бы он к другим формам преследования. «Нет», – ответил он, качая головой. «Наш Господь говорит, все, взявшие меч, мечом погибнут. Христос не допустил бы любые преследования. Если людей оставят в покое, они не станут изгонять нас за нашу веру. Это священники настраивают народ против нас». «Ваши священники будут делать то же самое», – сказал Валериан вполголоса, будто самому себе. Он отвернулся, вглядываясь в далекий туманный горизонт. «Но у нас нет священников», – настаивал Павел. «Разве был Лукьян церковником?» «Нет-нет», – ответил Валериан, живо обернувшись к Павлу. «Лукьян был апостолом, но апостолы – это предтечи церковников. Сначала пришли Петр, Павел, Лука. Они засеяли семя. Потом пришли отец Василий и отец Паисий, чтобы собрать урожай. Это похоже на закон природы. И ничего тут не поделаешь». Он часто затягивался папиросой, всем сердцем желая закончить этот разговор. Но Павел не мог отступиться на полуслове. «Но... какова тогда ваша настоящая вера?» – воскликнул Павел. Валериан ответил не сразу, он колебался. Ему жаль было ломать стройные убеждения и душевный покой этого простосердечного и восторженного молодого крестьянина. Но ему одновременно было жаль позволить такому талантливому человеку истратить себя на беспочвенные иллюзии. Ломать не всегда означает уничтожать. Камни, сорванные с ненадежного здания, можно сложить в новое, более крепкое и удобное пристанище. У Валериана были собственные убеждения, и желание обратить в них Павла пересилило его. «Я думаю, — сказал он, — что мир будет мудрее и счастливее, если мы вообще избавимся от этих вещей. «Каких вещей?» – спросил Павел серьезно. «От всех этих!» – он положил руку на сумку с книгами. Главным образом – Новый Завет и Псалтыри, который Павел вез домой в Острань. Павел посмотрел на Валериана скорее с сожалением, нежели с укором. «Тут почти все Слово Божье», – сказал он, – «и всего несколько псалтырий. Земля и небеса могут исчезнуть, но Слово Господне пребудет вовеки». «Вы можете в это не верить?» – добавил он, обернувшись к Валериану с сияющей улыбкой. «Но что бы ни случилось в моей жизни, пусть даже на первый взгляд самое пустяковое, но я нахожу в Завете то, что полностью отвечает моей ситуации. Меня это очень поражает». Валериан в ответ тоже улыбнулся. «Что есть Слово Божье?» – спросил он. «Библия. Прежде всего, Новый Завет», – тут же ответил Павел. «Но у каждой веры есть своя священная книга», – сказал Валериан. «Их жрецы наперебой заявляют, что у них тоже Слово Божье. Евреи придерживаются Ветхого Завета и отвергают Новый. У магометан есть свой Коран, у буддистов – Трипитака. Как ты можешь быть уверен, что вы обладаете истинным и единственным Словом Божьим?» Павел пришел в замешательство и смутился. Ему еще никогда не приходилось сталкиваться с сомнениями по поводу Библии. Даже православная церковь принимала ее как истинное и единственное откровение. «Дай-ка мне свой завет», – сказал Валериан. Листая страницы с видом человека, хорошо знакомого с содержанием, он начал выделять предполагаемые несоответствия и противоречия в Евангелиях. Павел читал и слушал все с большим ужасом. «Вот смотри», – сказал Валериан, зачитывая историю немоты Захарии, отца Иоанна Крестителя. «Тут говорится, что после того, как был поражен немотой, он продолжил служение в храме». «У тебя есть с собой Ветхий Завет?» Павел дал ему полную Библию. «Хорошо», – сказал Валериан. «Теперь слушай. В Левите Иеговой дается строгий наказ. Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему». И дальше. «Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему». «Это ясно, Павел?» «Да», – ответил тот. Они ехали шагом. Чуткая лошадь, предоставленная сама себе, решила, что самое время идти, как придется. «Значит, священник с любым недостатком не мог служить в храме», – сказал Валериан. «Этот рассказ о Захарии должен быть чистым вымыслом, записанным тем, кто не знал иудейских законов». «Да, так!» – воскликнул Павел, немало удивившись, будто только что увидел ловкий фокус. «Как ты думаешь, кто написал Евангелие?» – спросил Валериан. «Матфей, Марк, Лука и Иоанн», – ответил Павел. «Ага, ты не знаешь», – сказал Валериан, – «что ни одна из этих книг не была написана еще долго после того, как жил Иисус. Сам он ничего не написал. И насколько мы теперь можем сказать, никто из его первых апостолов тоже ничего не оставил. Все это было записано по памяти и в соответствии с традициями. Полагаю, что если мы попытаемся восстановить хотя бы истинную историю убиения паночки, у нас ничего не выйдет. Точно так же и с историей жизни Христа. Неудивительно, что в ней столько несоответствий и ошибок. В последние годы ученые люди пришли к выводу, что ни одно из этих Евангелий не настоящее. Это составленные легенды.
«Все ученые так говорят?» – спросил Павел дрогнувшим голосом.
«Нет», – неохотно ответил Валериан. «Но число верящих в правдивость Библии быстро сокращается. И это главным образом священники, которые, казалось бы, должны поддерживать ее влияние».
«А что тогда правда?» – тихо спросил Павел.
«Меня бесит!» – пылко воскликнул Валериан. «Когда я вижу, как добрые, надежные, честные люди, как ты и Лукьян, и еще сотни других, тратят жизнь в погоне за призрачным. Ты ведь можешь быть счастливым. Почему тебе не жениться на любимой девушке и жить безбедно в отчим доме, в окружении малышей? Все потому, что ты служишь тому, кто никогда не жил. Или если и жил, то был таким же человеком, как ты. Но память о нем была прославлена и обожествлена друзьями, любившими его. Ты жертвуешь всем ради пустоты.
Но вы не ходите в церковь, запинаясь, произнес Павел.
«А, я ничем не рискую, никто и не заметит», продолжал Валериан. «От молодых людей моего класса и не ждут, чтобы они ходили в церковь. А ты за то же самое навлечешь на себя всевозможные опасности и наказания, как, впрочем, и все остальные селяне. И ни за что. Нет вам награды в грядущем мире. Нет Христа. Нет Бога. И если бы Он был, мы бы ничего о нем не знали!»
«О, Господи!»
– воскликнул Павел голосом, полным страдания. Он простер руки к бледному вечернему небу над головой и внезапно спрыгнул с повозки. «Езжайте домой!» – сказал он. «Скажите матери, буду около полуночи!» Он бросился через голые поля, вспаханные на зиму под пар, и вскоре растворился в тонком белом тумане. Валериан звал его несколько раз, но понапрасну. Павел не разбирал дороги перед собой, однако ноги сами несли его к дому. Он чувствовал себя так, будто переживал землетрясение, словно земная твердь колыхалась под ним, грозя развернуться и поглотить заживо. Он не владел своими мыслями, объятый тенетами ужаса. Вскоре ночь сгустилась вокруг него, усиливая страх перед зловещим туманом. Он замедлил шаг. Приходилось смотреть под ноги. Частично придя в себя, он понял, что идет по краю большого леса. Он мгновенно осознал, в каком месте очутился. Над туманом взошла луна и проливала на него свой бледный свет. До сего мига воздух был неподвижен, но, будто прервав положенный срок молчания, начал натужно завывать ветер, вздымаясь выше и выше, пока взревевший порыв не встряхнул деревья вокруг Павла. Казалось, вся природа стонала и рыдала, издавая вопли ужаса и отчаяния. Он стоял возле могилы паночки. Все прежние рассказы о демонах, населяющих это место, ожили в памяти Павла.
Если Валериан и пытался пошатнуть его веру во Христа, он не нацеливался на его веру в дьявола. Павел стоял, вглядываясь в туманную расселину и слушая рев ветра в лесу. Увы! Зачем он только встретился с Валерианом? Его слова огнем жгли душу. Нет грядущего мира! Нет Христа! Нет Бога! Внезапно его пронзила мысль. А что, если Валериан продался сатане? Место, где он стоял, подсказывало ему это. Беседа, которую он слышал в заброшенной избушке угольщика, казалось, подтверждала такое предположение. Сатана может принимать образ ангела света, и Валериан с его добросердечием и готовностью помочь беднякам может оказаться весьма успешным посланником сатаны. Это и может быть объяснением происшедшему. Он молча пошел домой, почти опасаясь встречи с матерью, но все же чувствуя, что ее безмятежное присутствие рассеет его неизъяснимое горе. Ему надо многое рассказать ей о Лукьяне, но ему представлялось, что вся слава смерти этого человека растаяла в тонкой дымке, как осенний туман вокруг него. Ульяна с нетерпением ожидала, когда он вернется. Валериан подгонял повозку и передал странное послание Павла. Она беспокоилась о нем с той самой минуты, как он уехал в Ковыльск, зная, что его могут бросить в тюрьму только за то, что он штундист. Но теперь она знала, что он на пути к дому, и не волновалась. Валериан рассказал ей лишь то, что Лукьян умер, и оставил Павлу изложить ей все подробности. Он не хотел оказаться в доме, когда прибудет Павел. Наконец она услышала его шаги во дворе и выбежала навстречу. Он заключил ее в свои крепкие объятия. «Как хорошо чувствовать обнимающие тебя руки матери! Хотя бы в этом была правда!» Они пошли в хату рука об руку. Потом долго обсуждали смерть Лукьяна и великую потерю для штундистов. Наконец, Ульяна ласково положила руку на плечо сына. «Павел, сын мой», — сказала она. «В прошлое воскресенье Галя была помолвлена с Панасом». «Значит, она действительно потеряна для него. Обетование, данное ему, когда он обратился к Библии, было неправдой. Неправдой, как и вся книга, по словам Валериана. Это подкрепляет его утверждение. Он потерял Галю ради призрачной идеи. «Мальчик мой», — сказала Ульяна, — «это Божья воля, а значит, все к лучшему. Наступают гибельные времена. Пастырь убьен, не пощадят они и стада. Мы должны крепко стоять друг за друга. А Галя не смогла вступить на наш путь. Именно тебе предстоит встать во главе теперь, когда Лукьяна вырвали из наших рядов. Ты молод, но у тебя больше знаний и богатств, чем у других. Больше некому заменить Лукьяна и сделать его работу». В ее сердце жило чувство материнской гордости. Да, в их небольшой общине не было равных Павлу. Конечно же, его изберут пресвитером. У нее не было сомнений в том, что он для этого годен и желает принять этот пост. «Мама!» – вскричал он взволнованно. «Больше этого не упоминай, чтобы я сменил Лукьяна! И слышать не хочу! Ты не понимаешь, что говоришь!» «Я говорю только то, что все остальные скажут завтра», — ответила Ульяна. «Уже поздно идти даже к Демьяну, но плохие вести надо держать в заперти. Пусть только хорошие новости разлетаются быстро». Павел пошел к себе в комнату, но спать не лег. Он зажег небольшую лампу на дубовом столе, на котором лежало несколько книг, которые он оставил, уехав несколько дней назад в Ковыльск. Он вспомнил о покое и радости, которые черпал в них так недавно. Он воспроизвел в памяти главу, которую читал в Евангелии от святого Иоанна. Том Евангелия, который Валериан так категорически назвал ненадежным. Он перелистывал страницы снова и снова. Снова и снова перечитывал их. Это был рассказ о Лазаре, воскрешенном из мертвых Господом Иисусом Христом. О, какое утешение и торжество было здесь для умирающего Лукьяна! Но если все это неправда, если это придумали годы спустя, чтобы прославить всего лишь друга, нашептывал негромкий голос. «Господи, помилуй!» прошептал Павел в ужасе. Он огляделся. Его не удивило бы зрелище зла в некоем телесном образе, но не было видно ничего, кроме черных теней. Он снова перечитал главу, но чарующая красота повествования исчезла. Он больше не мог представить себе сидящим рядом с Марией Вифании у ног Спасителя, плача, когда он плачет, радуясь неизъяснимой радостью, когда могилы выдают мертвых по воле Спасителя. Слова входили в его разум, но сердце оставалось равнодушным и холодным. Холодным, как храброе сердце Лукьяна, навеки сошедшего в могилу. «Что, если все здесь неправда?» Леденящий вопрос пронзил его душу. Там была посеяна отрава сомнений, и она примешивалась ко всем его мыслям. Дрожащей рукой он оттолкнул от себя возлюбленный завет. Свет в его душе погас. «Боже мой! Что со мной будет?» — вскричал он в страхе. До сегодняшнего дня он верил в Бога с простосердечием ребенка. Каждую строку Библии он читал как само Божье Слово. Сомневаться в их полной истинности было все равно, что сомневаться в солнечном свете или земной твердыне. Теперь он ощутил бесконечный ужас дикаря, который видит, как солнечный диск поедает затмение, или чувствует, как сотрясается земля у него под ногами. Мысли, едва не сводившие его с ума, метались в мозгу. И если Библия неверна, что же тогда правдиво в этом мире? Никогда ранее он не испытывал муки сомнения, и теперь его охватила дикая боль. Слова Валериана с издевкой звучали в его ушах. «Нет грядущего мира! Нет Христа! Нет Бога! Нет грядущего мира! Выходит, что на самом деле они, штундисты, были самыми несчастными из людей! Лукьян напрасно отдал жизнь! Его мать Ульяна всего лишь грезит! Его собственная жизнь лишена всякого будущего! А потерянная для него Галя будет влачить бесплодное и безрадостное существование. Не поздно ли спасти себя и Галю?
Нет Христа!
Неужели вся эта дивная история земной жизни Спасителя всего лишь сказка? Неужели не было никогда Сына Божьего, исполненного любви и сострадания к жалкому племени человеческому? Но если человек не более чем смертная тварь, зачем он снизошел с небес, чтобы искупить его? У него было чудное видение искупителя и брата, который всегда рядом с ним, невидим, но ощутим. Он представлял, что Господь держит его за руку, как мать, ведущая дитя по каменистой тропе. Если Христа нет, то все это иллюзия и неправда. Но когда он снова вспомнил ужасные слова «Бога нет», почти смертельная боль пронзила его сердце. «Бога нет! Небесного Отца нет! Вечной, неизменной любви нет! Этот мир – ад, если нет в нем Бога!» Он опустился на колени и положил склоненную голову на стол. На лбу выступили капли холодного пота. Его лихорадочное воображение подсказывало, что его отдали во власть сатаны. В его душе не было сомнений в существовании этого палача. Он боролся с ним и его искушением. «Помилуй меня, Господи! Спаси меня, Господи!»
застонал он. «Кто такой Господи?» прошептал голос. То ли в ушах, то ли только в мозгу он не мог сказать. Он поднялся с колен. Ему не хватало воздуха. Ум его был в огне. В горле пекло, как после езды по пыльной дороге в знойный день. Он медленно побрел в кухню, чтобы глотнуть воды. Мать услышала его и вышла узнать, что случилось. «Ты не болен?» – воскликнула она, перепугавшись. «Бледный, как смерть!» В какой-то миг Павел готов был рассказать матери о своей страшной внутренней борьбе. Но зачем подвергать и ее ужасам таких сомнений? Это простая и чистая душа. Зачем бросать и ее в буре его собственных колебаний и страхов? Он промолчал. Ульяна подумала, что смерть Лукьяна и помолвка Гали были свежим горем для ее сына. Это объясняло его молчание и растерянный взгляд. Она дала ему воды и положила прохладную руку на его разгоряченный лоб. «Ложись, сынок», — сказала она, — «и засыпай. Бог не спошлет тебе сон». На следующий день штундисты собрались все вместе почтить память своего наставника и первого мученика. Печальная и торжественная группа скорбящих людей. Пришли все, и стар, и млад. Даже те, кто испугался и перестал ходить на собрание после ареста Лукьяна. Они были подвигнуты его смертью и снова присоединились к братьям. Когда Ульяна и Павел вошли в дом, где проводились собрания, он уже был полон народу. Павел хотел занять место у двери, но паства расступилась, чтобы он прошел к столу, накрытому белой скатертью, на котором лежали Библия и Псалтырь, хлеб и вино для простого обряда святого причастия, которые должны были принять братья и сестры перед тем, как разойтись. Старый Кондратий, один из первых обращенных в княжах, сидел за столом. Он подал Павлу книгу, чтобы тот провел службу.
Но тот покачал головой в знак отказа. Было естественно, что он, видевший смерть Лукьяна, был слишком подавлен, чтобы тотчас занять его место. Службу, соответственно, провел Кондратий, не такой красноречивый, но грамотный и хорошо знающий Новый Завет. Пропели псалом, после чего Кондратий открыл Новый Завет и приступил к его чтению. Ясно, но с крестьянской неспешностью и несколько раз ошибясь в произношении слов, чего не заметил никто, кроме Павла. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из синагоги вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ и старейшин, и книжников, и напавших схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице ангела. В комнате повисла мертвая тишина. Под влиянием последних событий предание приобрело особенный смысл. Все было так знакомо. Им казалось, что в предании речь идет не о Стефане, давным-давно умершем, а о Лукьяне, их наставнике, который несколько недель назад учил их своим животрепещущим голосом. Иудеи-гонители, разве не были они похожи на местных представителей православной церкви? Старейшины и книжники были теми священниками и чиновниками, которые, будучи не в состоянии опровергнуть его учение аргументами, схватили Лукьяна и бросили в темницу. Мужчины и женщины подняли плач. Закрыв лицо руками, Павел ронял молчаливые слезы, которые на время отвлекли его пульсирующий мозг. Ясное, радостное лицо умирающего Лукьяна на какой-то момент рассеяло его сомнения и скорби. Кондратий продолжал неспешно читать, ничего не выпуская. Пространная историческая речь Стефана несколько ослабила напряженное состояние слушателей. Рыдания прекратились, вздохи были слышны все реже. Все внимали терпеливо и вдумчиво. Но срок трагического несчастья неминуемо приближался. Это не Стефан стоит перед судьями, это Лукьян сурово обличает своих гонителей как предателей и убийц Христа, праведника. Гонители рвутся сердцами своими и в ярости скрежещут на него зубами. Это Паисий и его сотоварищи. И место это не Синедрион в Иерусалиме, но русский суд, где за столом под зеленым сукном сидят русские священники и чиновники, а перед ними стоит Лукьян. Все побледнели. Некоторые дрожащей рукой утирали влагу со лба. Снова послышались стоны и вздохи. В переполненной комнате обстановка накалилась, будто вся драма разворачивалась у всех прямо на глазах. Чтец продолжал: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога».
— Вы прослушали восьмую часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!